Параграф 1. Публицистика князя Инока Воссиана. Ни Паисий Ярославов, ни Нил Майков-Сорский не были ни общественными борцами, ни темпераментными публицистами. Но в исполнении их отшельнической пассивности явилась на сцену активная властная фигура Инока Воссиана. Это был родовитый князь Василий Иванович Патрикеев-Косой, близкий родственник семьи Ивана III. В династическом вопросе наследования престола, предоставленном Иваном III, сыну гречанки Софии Василию, будущему великому князю Василию Ивановичу, Патрикеев встал на сторону устраненного от наследования Дмитрия Ивановича. Династический спор был кончен силой меча. Несколько лиц были казнены. Князь Патрикеев был от казни избавлен через пострижение его в Кирилловом монастыре с именем Воссиана. Острота династического конфликта скоро улеглась. Как только по смерти Ивана III в 1505 году вокняжился Василий III Иванович, так он вместо гнева приблизил Воссиана Патрикеева к себе как полезного советника и, вероятнее всего, именно по вопросу о церковных вотчинах. Воссиан нащупал возможность подхода к этому вопросу путем научно-исторического его выяснения. Воссиан встал на позицию интересов великокняжеской власти и сокращения церковных имений. Памятником его агитации служат три трактата, в рукописном предании озаглавленные так. Первый – «Слово ответно против клянущих истину евангельскую и об иноческом житии и об устроении церковном». Второе – «Собрание Воссиана, ученика Нила Сорского, на Иосифа Волоцкого, отправил святых Никанских от многих глав». Третье – «Собрание некоего старца на вспоминание своего обещания об отвержении мира». С публицистической стороны эти трактаты написаны темпераментно, но самодельным, недостаточно складным языком и с невыдержанной логикой. Они нам хорошо рисуют то общественное умонастроение, которое было характерно для целого ряда веков на верхах московских церковно-государственных взаимоотношений. Основные мысли Воссиановых писаний таковы. Первое. Иноческая жизнь есть задача осуществления евангельской жизни в ее совершенной стадии. «Аще хощеши совершен быть, иди продашь темение» и так далее. Это не общехристианское только обещание, даваемое при крещении, отрицаться от всех дел сатаны, но отречение всецелое от мира и от собственности, добровольное по особому обету, огражденному за неисполнение его проклятием. Вторая. Реальная картина русского монашеского быта свидетельствует о полном нарушении данного обета. Иноки заражены страстью сребролюбия и любостяжания, объезжают города и деревни, собирая доходы, по местам то ласкательствуя, то обижая, а по местам и бичом истязая без милости. Берут деньги в рост и взыскивают проценты, влачась по судам. Третье. Приводятся цитаты из уставов, заветов и поучений святых отцов. А так как житийная литература и историческая картина монашества ярко противоречили вышеуказанному радикализму мироотречения, то Нил Сорский, теряясь перед этим фактом, в свою очередь беспомощно высказывает гипотезу о том, что все эти факты – фальсификация, что все это приписано от властолюбцев. Но против такой наивной гипотезы говорили тексты самой руководящей, законодательной для церкви книги Кормчей. Психологически мирской и свободомыслящий Воссиан делал смелый вывод о необходимости пересмотреть Кормчую и произвести в ней чистку. Воссиан и великий князь обратились за справкой к самой древней XIII века пергаменной Кормчей, вывезенной великим князем из Новгородской Софийской библиотеки. Но правила в ней были те же, что и в позднейших списках. В одном лишь случае наивная критическая работа Воссиана блестяще подтвердилась. Он открыл, что в Софийском списке нет той вставки, на которую опирался и собор 1503 года, а именно вставки так называемого правила «Святых Отец» 165-го, Пятого Вселенского Собора, на обидящих Церкви Божией и священные власти их. Воссиан с полным правом не внес это правило в редактируемый им текст Кормчи. Кроме того, он значительно сократил объем Кормчи, выкинув из нее обширные цитаты и извлечения из греческого императорского законодательства. Работа Воссиана была уже неким достижением в разъяснении загадочного вопроса о праве монастырей на колоссальные земельные имения. Едва Воссиан в 1517 году окончил свою работу, как на подмогу ему в 1518 году прибыл в Москву вызванный по другим побуждениям Сафона ученый инок Максим, в русской исторической памяти именуемый Максим Грек. Новоприбывшего ученого-грека, еще не одолевшего пока церковнославянского и русского языков, и на первых порах объяснявшегося через перевод на латинский язык, которым владели по долгу службы посольские переводчики. Воссиан Патрикеев атаковал расспросами. Что означают в греческом оригинале многие места в правилах, где славянский текст употребляет термин «село»? В древнеславянском и древнерусском языках этот термин обозначал участок земли, годный для жительства и для разработки. Еще в домосковский период русской жизни к этому термину «село» начало прирастать естественное расширение его значения, то есть мысль не только о земле, но и о сидящих на ней владельцах и работниках. Но возвращение значения термина «село» к его древнему смыслу «земля, почва» не лишено было значения некоторого открытия. Максим Грек быстро ухватил тенденцию Воссиана и, будучи сам вдохновенным нестяжателем, охотно толковал найденные цитаты в нестяжательском духе. Дело шло о нескольких правилах Вселенских соборов: Четвертого собора правило 24 и Седьмого собора правило 12 и 18. По-гречески там стояли слова «агрос» – «поле» и «проасия». В русской кормчи это было одинаково переведено словом «село». Но по толкованию Максима термин «агрос» адекватнее перевести словом «поле», а греческое слово «проасия» – «преградие сельное». Воссиан также это истолковывал как «пашни, винограды, огороды». Максим, правда, не скрыл от Воссиана и перевел для него и Вальсамоново толкование на 12-е правило Седьмого собора – в смысле земли, населенной и привязанными к ней рабочими. Но Воссиан все же трубил свою победу и смущал архиереев и монахов тем, что они живут по искаженным правилам. Воссиан для укрепления авторитета своей критики не выбросил принятого текста Кормчий, но в конце книги сделал оговорку. «Есть в святых правилах, супротивно святому Евангелию и апостолу и всех святых отец жительству. Но не смех сего, то есть исправление, на своей души положить». О всем этом он докладывал митрополиту Варлааму с его архиерейским собором, и те повелели ему ничего не выбрасывать. «Кто целомудр разум имеет, лучше го держится, так уже и мы хотим и благословляем». Не знал в тот момент Воссиан, что подавляющей поддержкой ему могло бы служить уже свыше 100 лет прозвучавшее нестяжательское исповедание и митрополита Киприана и примыкание к нестяжательству самого преподобного Сергия. В своем известном послании к Афанасию, игумену Высоцкому, митрополит Киприан писал: «Еже села и люди держати инокам не предано есть святые отцы. Пагуба черницам селы владете, и там и частое происхождение творите», то есть туда часто выходить из стен монастыря. Среди боярства и при сочувствии митрополита Варлаама 1511-1521 годы, нестяжателя, по благословению которого Воссиан и издал свою работу, Воссиан шумно агитировал. Открытая поддержка ему со стороны великого князя сковывала уста пламенному противнику Воссиана Иосифу Волоцкому. Сохранилось письмо Иосифа к боярину Челядину. Иосиф просит его исходатайствовать у великого князя разрешение говорить и писать против Воссиана.